Чем же мы с вами будем заниматься в этом году? Вот об этом сегодня я и хочу несколько поговорить с вами, с тем, чтобы вы представляли себе перспективу вашей будущей жизни на этот год. Ну, не всей, конечно, жизни, а только ее частичкой. Прежде всего, мне хочется вот на что обратить ваше, друзья, внимание. Как-то мы привыкли уже к названию «духовная школа» и не придаем этому, по-моему, абсолютно никакого значения. А очень жалко, что это так происходит. Однажды я видел фильм, где показали историю всего человечества за 5 минут. И последние кадры – это катастрофа, ядерная катастрофа мира, когда все в развалинах, здания, горы, обломки. Люди представлены в виде муравьев. И вот вдруг из-под этих развалин выползает муравей. А сверху в это время мы видим, появляется божественный перст, указывающий на то, вот что вы сделали. Этот перст прям непосредственно касается почти земли. И вот муравей выползает оттуда, увидел этот палец огромный, да? И, как ему и положено, начал носиться вокруг. Потом все ближе. Потом, знаете, встает на задние лапки и чуть ли не касается, но отскакивает. Неизвестно, как себя поведет этот палец божественный. Видит, что палец ничего, спокоен. Тогда он же поднимается на лапки и совсем прикасается. Палец не трогает его. Тогда он впивается своим хоботком и начинает выкачивать оттуда божественную кровь. Фильм изумительный. Это, кстати, фильм, который был показан на Ассамблее Всемирного Совета Церквей. Кстати, очень показательный фильм. Этот фильм, так сказать, выразил какую идею? Идею, я бы сказал, ну, просто глубочайшую. Осознание, которое необходимо, по-видимому, для каждого человека. Вот что делают люди, забыв Бога. Мир пришел к полной катастрофе. Вот что происходит в психологии человека, который на Бога смотрит чисто потребительски. Недаром и у нас, даже в нашей среде, иронизируют и говорят: «Тебе, Господи, только один раз, а подай, Господи, сколько там, 5, 6 или 7 раз. Так, ягтенья, просить ягтенья». Так вот, мы смотрим на Бога чисто потребительски. Бог сам по себе нам не нужен. Он не нужен. И даже в такой катастрофический момент, когда обнаружилась уже полностью вся несбыточность человеческих мечтаний об устроении Царства Божьего на земле, когда все рухнуло, так и здесь человек даже в последний момент ищет не чего-либо, а опять как бы поэксплуатировать Бога с целью-то какой? Опять своих чисто потребительских интересов. И было здорово показано, как кровь начинает, значит, по этому хоботку в этого муравья перетекать из божественного перста. Так вот, видите, вот эта вот трагедия человеческого сознания, которую мы можем наблюдать в течение всей истории человечества. И самое главное, на что хотелось бы обратить внимание, мы очень часто вот употребляем такие слова: «история человечества», «человечество», «люди», «народы», забывая при этом самое главное – «человек», «я», «во мне это присутствует», «меня это поражает». И вот эти-то только множество «я» и составляет в конечном счете и народ, и человечество. Все происходит, все происходят процессы, как положительные, так и отрицательные процессы, все они зарождаются и происходят в душе каждого человека. И основное это внимание человека должно быть обращено на себя, а не на то, что происходит вовне. Ибо все то, что происходит вне нас, это только следствие нашего личного духовного состояния. Мне всегда приходит вот на память, и я все время говорю об этом. Помните, как Авраам беседовал с ангелом, когда тот пришел уничтожить Содом и Гоморру? «Ну, господин, ну если там 50 праведников, не уничтожишь ты?» «Нет, не уничтожу». И помните, дальше идет процесс. 45, 40, 35, 30. Наконец, а если 10 уж он так уже? «Прости, господин, ну 10». И 10 не уничтожу. И отошел ангел. Все. Великая идея какая-то выражена. Великая идея, которую бы надо прям всем знать. Оказывается, есть некий предел того духовного состояния, в котором находится человечество или народ, семья, человек. Человек, слышите? Да. Есть некий предел, после которого отходит ангел, отходит Бог. И начинается катастрофа. Катастрофа личности, катастрофа семьи, катастрофа народа. И, в конечном счете, как это обещает Божественное Откровение, уже 2000 лет тому назад будет всеобщая катастрофа человечества. И мы видим, как это время на глазах всех нас приближается. Иногда говорят, ну, в истории чего только не было. Были какие жуткие картины. И зверство, и кровь лилась, и вражда, и чего только не было. Что нового сейчас? Есть нечто новое, на что следует обратить внимание. То, что было, это было в отдельных, если хотите, в отдельных народах, в отдельных наций, в отдельных регионах, так, у других напротив. Было нечто прекрасное, но если не прекрасное, то, по крайней мере, лучшее, хорошее. Сейчас мир унифицируется в своем нравственном и духовном состоянии. Нет, все меньше возникает, или все меньше мы видим тех оазисов, оазисов духа, оазисов тех, о ком Авраам говорил. «Господин, а если есть 10 праведников, не уничтожишь?» Так вот, оказывается, пока эти 10 праведников существовали и существуют, мир еще остается, еще не уничтожается. Но еще обращаю раз ваше внимание, что мы все время даже в этой картине и то видим только что. Опять человечество, народ, не я, только не себя. Вот где самая страшная ошибка, из-за которой происходят все трагедии и национального характера, и государственного, и общечеловеческого. Мы все время обращаем внимание там, где, там, и никак не можем посмотреть на себя. Здесь у нас, не дай Бог, когда останется меньше 10 праведников, тогда ясно, что постигнет нас, как личность. И речь идет прежде всего, как вы видите, о чем? О духовной стороне человеческого состояния. Ибо нужно запомнить, что именно духовное состояние наше определяет нашу всю внешнюю жизнь. В связи с этим мне бы очень хотелось обратить внимание на понимание следующего вопроса, о котором написано «я не знаю сколько». Господи, возьмите только одно согласование божественной воли с человеческой. Это митрополита Иоанна Тобольского, по-моему, да. Это вот такой вот, такая книга. Чего? Во всех догматических богословиях и всюду. Сколько мы пишем об этом согласовании. Так, как они соотносятся между собой? Человеческая свобода, воля и божественное действие в человеке и человечестве. И из всего этого огромного комплекса рассуждения нужно выделить ту суть, которая дает решение этого, ну, для многих, к сожалению, непростого вопроса. В чем же находится эта суть или это решение? В чем заключается оно? Оно заключается вот в чем. Бог есть любовь. И любовь не какая-нибудь, а мудрая, то есть та, которая ищет пользы, и только пользы человека. И ничего другого, пользы. А где польза, там благо, там блаженство, там, выражаясь нашим грубым человеческим языком, счастье, если хотите, человека. Так вот, Бог есть любовь. Но эта любовь на своем пути отношение к человеку сталкивается, если хотите, или соприкасается с человеческой свободой, которая может принимать эту любовь, а может отвергать. Может воспринимать эту любовь, опять-таки, вот в том потребительском ключе, о котором мы с вами только что говорили. Вот здесь наступает самый важный момент. Оказывается, божественная любовь действует в человеке и на человека, а отсюда и на множество людей, в полном соответствии с его духовным состоянием. Слышите? В полном соответствии. Более того, скажу вам, можно уподобить это действие не чему-либо, а действию, знаете ли, вот врача, который хочет исцелить человека, и все его действия чем обусловлены по отношению к человеку? Его, человека, духовным состоянием. В зависимости от характера болезни, от характера течения даже самой болезни, действия врача становятся теми или другими. Но обусловлены чем они? Состоянием человека. Так вот, и в данном случае мы соприкасаемся с очень важным, интересным, я бы сказал, явлением, важнейшим явлением. Оказывается, вот это духовное, это состояние человека обусловлено чем? Не внешними факторами, которых мы всюду ищем, кто виноват, он, она или оно, а обусловлено моей свободой, свободой моего выбора, выбора добра или зла, где? Во мне. Обращаю при этом ваше внимание, когда мы говорим о выборе добра или зла, то очень часто наша мысль уходит куда? В действие, в наше действие, направленное на окружающий мир. Это вторичное. Вы слышите? Это вторичное. Первое, что предполагается, это наши внутренние импульсы, никому не видимые, никому не знаемые. Внутри нас происходит вот этот выбор между добром и злом. Еще раз повторяю, никто не видит и не знает. Даже наши внешние поступки по отношению к другим людям, к окружающему миру, они часто не могут быть точно определены с точки зрения добра и зла. Кажется, человек дает, и это хорошо. На самом деле он дает из побуждений тщеславия, выгоды, лицемерия, человекоугодия. Мы не знаем. Оказывается, даже внешне доброе дело может оказаться ужасным, ничего доброго не содержащим в себе. И наоборот, может быть, когда внешне кажется грубое какое-то действие, может оказаться добром. Пример тоже? Пожалуйста. Христос кнут сделал. Слышите? Скамьи опрокинул. Гневно говорил, вы что сделали с домом моим, который должен нарицаться домом молитвы, а вы превратили его во что? Хотите перевести на современный язык? Во что? В подмостки для спектакля, в киносъемки, в фотосъемки, вспышки. Храм превращаем во что? Только вспыхивает. Задом к алтарю, стоит, смотрит. Все любуются. Бедные люди не могут на себя насмотреться. И фотографируют горы, храм, где все должно быть направлено на что? На создание атмосферы благоговения и молитвы. Ничто не должно мешать, ничто не должно рассеивать. А мы во что превращаем? Спектакль в спектакль. иначе ничего не скажешь. Или в громы и молнии хоровые, когда концертики задаем. Любимые наши концертики. Да. Что нам храм? Что нам молитва? Какой это дом молитвы? Это мероприятие, и все. В котором нужно пропеть то-то, то-то, и сфотографировать тех и тех, и все. И главные причины какие? Это мы должны показать другим. Должны показать богослужение. Показать богослужение? Кому? Оглашенные. Изойдите или нате вам все на свете, вплоть до чаши фотографирования. И после этого мы хотим какого-то духовного возрождения, духовного возрастания. Какая беда, какое непонимание, какая жалость. Если хотите, какой-нибудь святой бы был, то он, наверное, бы плакал и рыдал бы даже, когда увидел бы, во что превращаем мы божественную даже литургию. Мы уже никак не объявляем ее, как божественную. И каково наше отношение к этому? Так вот, итак, согласование в чем же состоит? Обратите внимание. Наше духовное состояние определяет, если хотите, подчиняет, вы слышите, какое ужасное слово, говорю вам, подчиняет действию Бога по отношению ко мне. Бог становится как бы рабом моим. От меня зависят эти божественные действия, от моей свободы, которая совершается внутри меня. Оказывается, друзья мои, вот мы с вами много говорим, много слышим духовное состояние человека. Называем, в общем-то, наверное, 99% какой-то X. На самом деле, вот это важно уловить нам. Это важно знать, что мое духовное состояние определяется мною, моей свободой, моим выбором, моим стремлением. Еще раз вам скажу. То, к чему я стремлюсь и на что направляю свои усилия, это и определяет мое духовное состояние. Ибо я могу стремиться к самым разным вещам, к самым разным, к развлечению, к наслаждению, к славе, к богатству, к самым разным вещам. Я могу. А могу действительно к истине, к красоте, к добру, к святости. Не надо бояться этого слова. Да-да, к святыне, чтобы ничего грязного у меня не было. Разве мы не хотим, чтобы у нас дома был порядок и чистота? Ну, чего ж тут худого-то? Это и есть святость. Это и есть святость. Как прекрасно. Христианин должен бы стремиться именно к этому, чтобы ничего в душе не было этого грязного. Итак, духовное состояние наше определяется нами самими. Бог в полной зависимости от этого нашего состояния направляет свои действия, ибо Он есть любовь. А поскольку Он является и премудростью, то все эти Его действия, не как человека-врача, который может ошибиться, все эти Его действия точны до предела. Каждому нашему недолжному состоянию, каждому должному состоянию у него абсолютно правильные отношения. Причем какое? Он же любовь есть. И помните, как даже капля слезная, искренне от души произносимая человеком о своем бедственном духовном состоянии, не пропадает перед лицом Божиим, а напротив, подчас оказывается сильнее многих внешних деяний. Вы скажете, почему я сегодня вам говорю? Сегодня у нас свободная лекция. Я хочу с вами поговорить, чтобы это было по душам, а не каких-то формальных вещах, о которых еще будет множество всякой всячины и всяких слов. Вы вступили в академию. Прошли 5 лет, занимались в духовной школе. Духовной? 5 лет духовной. Вы научились молиться, да?
научились бороться с собою, да, за 5 лет-то. 5 лет духовного подвига. Вы, наверное, чуть ли не бесстрастие достигли.
Я к чему это говорю, друзья мои? Можно не 5 лет, а 150 лет сидеть и ничему не научиться. Все эти внешние науки – это чушь, в конце концов, которая будет закопана вместе с нами в могилу. Не это является сокровищем нашей жизни. Не это та жемчужина, о которой говорил Христос в притче, которую мы должны найти. Очень жалко, если мы за годы обучения в духовной школе не научимся ничему. А чему это ничему? О чем это идет речь? О чем это такое? Друзья мои, тот, кто не научится молиться, тот ничему не научился. Это же надо же понимать, что и молитва и есть то, что соединяет человека с Богом. Наш дух, понимаете, интереснейший механизм какой. Человеческая природа такова, что, оказывается, внимательная молитва, правильная. Об этом мы, может, еще поговорим с вами, что такое молитва. Потому что многие так призывают – молитесь, молитесь. Да, Господи, все те, кто сходили с ума и в прелесть впадали, это были молитвенники были. Еще какие? Каких видений достигали? В конце концов, в колодцы бросались головой вниз. Тоже молитвенники были. Что это за призывы молиться? Как молиться? А не молиться. Можно молиться дьяволу, поминая имя Божие, кажется. Почитайте, мы совсем забыли святых отцов, что они пишут. Все те, кого мы называем впадшими в состояние прелести, как особого состояния, в отличие от нашей прелестности, в которой мы все находимся, так, как особое состояние, так, все они были молитвенниками, еще какими. Чуть ли от земли не поднимались. Как молиться? Задача наша... Я к чему вам говорю, братцы, друзья? Хватит валять дурака. 5 лет, боюсь, что, наверное, этим занимались. Пора, наконец, вступив в академию, самым серьезным образом обратить внимание на то, чтобы научиться молиться. Иначе проку никакого не будет от духовной школы. Никакого проку от этого образования. Мы должны начать хоть немножко упражняться в этом. Надо запомнить, аскетика – это упражнение. Вот. И без понуждения себя к этому мы ничего не добьемся. Бессмысленно проведем еще 3 года. Бессмысленно. Видите, проскочили 5 лет? Проскочили. И что? Как не было, как корова языком. Остались обрывки каких-то знаний. А что знания сами по себе? Это компьютер. Только там железка, а здесь кости, да. Что проку? Итак, вот сейчас, когда мы с вами вступили в академию, то надо с полной серьезностью, в конце концов, отнестись к смыслу своей жизни и к смыслу своего обучения. Не будем уподобляться вот тем мурашкам-муравью, который вонзил свой хобот в божественный палец и начал сосать кровь. От этих внешних знаний мы ничего можем не получить. Не только ничего, а можем, ой, как себе повредить еще. Глупый человек еще может даже мнить о себе, что он не фунт изюма. Ну, если он дурак. От того, что он получит, проучился столько-то лет. И чем глупее, тем, кстати, будет больше о себе думать. Кстати, один из признаков глупости, запомните это, и надо себя обязательно наблюдать, это вот это высокомнение о себе. Я то-то знаю, или то-то умею, или то-то я кончу. Сразу пришли мысли? Да, дурости во мне.
не воз, а целый обоз. Это надо иметь в виду, потому что все это чепуха. Все эти внешние знания сами по себе чепуха. Нас Бог не спросит. Вот в академию сдавали экзамены. А там даже экзамена этого не будет. Ни одного предмета этого не будет. Представьте себе, ни одного. Даже греческого языка не будет. Совсем о другом там спросят. Ты, голубчик, сколько лет обучился? Ты можешь произнести, сколько раз ты можешь произнести молитву Иисусову без рассеяния, с покаянием? Сколько раз? Я могу полраза. Господи Иисусе, ах, уже улетел. Хорош, научился. Научился. Вот так, друзья мои. Итак, первая задача, которую мне бы очень хотелось поставить перед вами, которую, я думаю, вы прекрасно понимаете, но мы же можем друг другу помогать. Правда же? Друг другу чем помогать? Словом, советом, напоминанием. Мы все можем помогать. Первая задача, друзья мои, поставьте это себе целью, необходимейшей целью, начать учиться молиться. Где нет молитвы, нет религии. Слышите? Религии нет. Остается одна пустушка. Пустушка останется. Будете надевать все облачения, митры, кресты, и будет пустушка. Знаете, как в театре. Нарядили, и больше ничего. Там, где нет, я говорю, молитвы, там, где нет понуждения молитвы, это необходимо. И святые отцы оставили нам великолепную молитву, молитву Иисусову. Молитву мытаря, пожалуйста. Боже, милости будем и грешнику. В конце концов, Господи помилуй. Краткие молитвы, главное, от души. Приучать себя нужно к этому. Вывод. Поставьте себе хоть маленькое правило, но ежедневное. Потому что вот эти все рассуждения, они могут раствориться в воздухе. То, что я говорю, сейчас слушаем, и исчезли, как облака. Надо себе поставить хоть маленькое правило, но ежедневно, и которое надо совершать так, как учат святые отцы, а не как произносят попугаи. С вниманием, благоговением и сокрушением духа, то есть с покаянием. Вот как должна совершаться. Сделать надо себе. Каждый поставьте себе, пожалуйста. Хоть 10, ну 20. Уж я даже боюсь сказать, неужели 30 даже? Это вообще же, наверное, невозможно даже. Чтобы за целый день произнести с вниманием полным. А может, 50? Нет, 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 это нет, нет. Я даже молчу, не произношу даже. Да, к сожалению, я иронизирую, вы понимаете? Поставьте себе правило действительно исполнимое. Потому что очень часто мы сразу прыгаем и бросаем потом все. Увидели, что не получается много, и увидели реально, что да, я поставил себе слишком много. Хорошо, уменьши. Но оставить обязательно его нужно. Без обязательного правила, к сожалению, нам трудно себя заставить учиться самому главному. И помимо, конечно, правила, друзья мои, вспомнили, сидите на уроках самого основного, например, богословия, там какая-то история апологетики, всякие там неизвестно кто. Кто мешает один раз от всей души сказать себе: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Кто мешает? Секунда, 3 секунды, 5 секунд. Кто мешает? Никто. Теперь поняли, как созидается духовное состояние человека? Поняли? Вот маленьким, вот оно понуждение. Никто не мешает, кроме меня самого. Итак, так что нужно... Насколько это хватит у нас желания, действительно желание быть христианами, желание получить образование, то есть образ. Если есть это желание, надо принять это с полной серьезностью. Нечего же вам говорить о том, что образование что такое? Создание образа.
Фидии спрашивали известного античного скульптора, как ты достигаешь этого, такого потрясающего искусства? Он говорит, я просто беру кусок камня и начинаю его обсекать. Замечательно. Ой, как мне это понравилось. Начинаю его обсекать. Методически. Отбивая кусочек за кусочком, отпиливая. И, наконец, эта бесформенная глыба становится образом. Вот что такое образование. Наше духовное состояние находится в каком-то бесформенном сейчас состоянии. Бесформенное. Созидание образа, мы знаем, христианство дает нам этот первообраз, по которому можем созидать и себя самих. У нас есть образ божественный, Бога-человека Христа, есть образ святых. Вот, оказывается, обсекать нужно. Что обсекать, мы знаем. Мы знаем все дурное, что возникает в нашей, опять-таки говорю, душе. Поступки, все поступки – это уже следствие нашего духовного состояния. Вот это, друзья мои, вот то, о чем сейчас я говорил, это и будет истинным богословием. Если мы обратимся к истории этого понятия, то, оказывается, оно уходит, это понятие, корнями своими в дохристианскую эпоху. Оказывается, уже в античную эпоху были богословы, теологи. Пожалуй, лучше сказать, теологи уже были. Кто они были? Кто это есть? Пишут они, пишут. Аристотель, например, пишет об этом. Кто такой были теологи? Это те, которые писали о богах. Вот, оказывается, теолог. Писал о богах. Неважно, какой он сам. Этот Гомер какой-нибудь, Гезиод, Орфей, неважно, кто он, каково его состояние, главное, он писал о богах, и еще как интересно, о похождениях богов, самых подчас мерзких, каких угодно. Он, оказывается, был теологом. Еще раз обращаю внимание, тот, кто писал о богах, он и был теологом. Вот теолог, то есть богослов. Вам ни о чем это не говорит, когда профессора, доктора, ну и прочие пишем вот такие вот талмуды. О чем? О богах, конечно. О ком же еще? Как же он будет профессор богословия? Только о богах, то есть просить о Боге. И пишем. Наступила христианская эра, и вдруг такую идею христианство предложило, что бедные там все боги с Олимпа попадали. Оказывается, богословом-то является совсем не тот, кто пишет о богах. Совсем нет. А тот человек, который Бога познает, слово «теология», точнее всего было бы перевести как «богознание», «богопознание». Обратите внимание, что слово «логос» имеет 100 значений. Одно из них – знание. Теология, богопознание. Как совершается богопознание? Весь христианский опыт единогласен здесь. Все в одну точку говорят. Познание Бога приобретается только через уподобление Богу. Нет другого пути. Кто же такой Бог? Бог, оказывается, свят и совершенен. Но в Евангелии находим потрясающие слова. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». Никогда не задумывались насчет этой фразы? Вы не слышите тут величайшего кощунства с точки зрения всех других религий. Это ты, пигмей, ты, моська, будь слоном. Это что за ирония, что за насмешка? Это фраза убийственная, в этом смысле антирелигиозная, против всех религий мира.
Христос показал, кто есть человек. Своим вознесением Он показал и смысл всей своей жертвы, своего боговоплощения, своих страданий, своего воскресения. Вот, оказывается, к чему все направлено. Своим вознесением Он показал и седе одесную Отца. Вот, оказывается, слова-то, что это значит, будьте совершенны. Вот оно, каково величие человека. Выражаясь земным языком, языком земных царств, он, человек, является вторым Богом, Богом после Бога. Вот о чем сказал Христос, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Кто же мог когда даже подумать об этом? О такой ереси. Это ересь, кощунство. И трудно подобрать даже слова. Христианство вдруг объявило нам о потрясающем величии человека. И это величие достигается как? Уподоблением Богу. Наука об этом уподоблении и называется аскетикой. Наука о духовной жизни. Наука, связанная с упражнением, с понуждением, о чем он и сказал, Царство Божие, силою берется, нудится и нуждицы восхищают, то есть приобретают его. Вот, оказывается, к чему призван человек. Богословие в христианстве, само понятие богословия приобрело совсем другой смысл. Этот смысл великолепно был выражен преподобным Иоанном Лествичником, этим великим наставником монашества всех времен. Совершенство чистоты есть начало богословия. Вы слышите? Совершенство чистоты есть начало богословия. Вот какое совершенно иное, принципиально новое понимание богословия вдруг мы находим в христианстве по сравнению с представлениями дохристианской эпохи. Вот оно, что есть богословие. Богопознание. Познание не умом, не рассудком, а, если хотите, всем своим существом. Святые отцы именно говорят так, что это богопознание, то есть причастность Богу осуществляется умом, сердцем, душой, всем человеком, даже телом. Вы слышите? Слышите? Даже телом. Ибо Господь сотворил и тело человека. Следовательно, и телом даже происходит. Разве мы не телом познаем сладкое или горькое? Вкусное или отвратительное? Телом. Оказывается, и тело будет участвовать, и должно участвовать. И у святых мы видим, участвовало оно, тело, в богопознании. Об этом они пишут. Само тело, оказывается, приобретает такие состояния блага, о которых невозможно ничего передать ни одному другому человеку. Итак, видите ли, оказывается, понятие это богословие, понятие богословия, так, оно имеет два смысла. И, друзья мои, мне бы очень хотелось, чтобы у нас это зафиксировалось достаточно четко. Два смысла. Языческое, которое сопряжено с чем? С работой одного только рассудка. О вещах божественных. И христианское, которое связано с преображением самого человека. Вот два понятия. Правда же интересно, что христианство заявило миру? Как это сильно, как великолепно. Правда? Правда. Думаете, надолго? Ничего подобного. Что вы? Это я буду преображаться? Я буду изменяться? Нет, я лучше буду говорить, говорить и говорить, писать, писать и писать. А сам, каким я был, таким остался. И мы видим, как в истории произошел этот пагубный возврат к язычеству. Пагубный возврат к язычеству. Наиболее сильно, уже откровенно, он выразился в том явлении, которое до сего времени осталось под названием схоластика. Чем она характеризуется? Вы знаете, схоластика – явление западное, явление уже фактически католическое, которое приобрело особую силу и развитие после раскола, этого великого раскола XI столетия. На самом деле раскол произошел уже в IX веке, но уже окончательно и формально в XI веке. Схоластика. Кажется, хорошее дело. Схоле – это школа. Школа как без школы? Вера от слышания. Слышание от проповедующего. Как же быть без школы? Неважно, какой характер она формальный носит, но без научения не может быть и знания. Однако, что мы видим? Схоластика чем? Почему она именно приобрела такое нарицательное имя? В чем дело? Вот в чем. Когда человек строит дом, ой, как он постоянно только и рассуждает, хорошо это будет или плохо, удачно или нет, нужно ли или не нужно. Постоянно наблюдает и смотрит, не дай Бог, нежелательно. Сделал то, и потом будешь всю жизнь винить себя, дурак какой, надо было так не делать. Слышите, все обусловлено чем? Вся моя деятельность, вся моя мысль, вся деятельность, на что направлена? Чтобы построить дом хорошо, правильно, разумно. Подобрать все средства к этому тоже разумно. Материалы тоже разумно. Вы слышите? Вот оно, оказывается. Не случайно дело Христово названо домостроительством. Экономией. Учение о спасении, о промысле Божьем называется экономией, в отличие от теологии, как учение о Боге. Так вот, оказывается, церковь была учреждена специально для этой цели, для экономии, чтобы каждый человек знал, как построить дом спасения своего. И предлагает эти церкви средства. Вот что нужно знать, вот что нужно понимать, вот чего нужно опасаться, вот к чему нужно стремиться и так далее. Схоластика чем занялась? Знаете, в богословии, как и в любой науке, можно поставить миллион вопросов, миллион проблем, миллион задач. Вся суть в том, а имеют ли они отношение, непосредственное отношение к спасению человека? Схоластика забыла об этом. Знаете, в философии сколько интересных задач и проблем. И в богословии то же самое. Интересных, развлекательных. Ведь развлекаться можно разными вещами. Вы же сами прекрасно понимаете. Развлекаться. У кого какой интерес? Одно дело развлекаться, другое дело строить дом. Один строит дом, а другой мяч гоняет там. Помните дедушку Крылова? Ты все пела, это дело. Поди же, попляши. Так и каждый человек окажется перед этим. Чем он занимался? Пела и плясала? Или трудилась, как муравей? Так вот, схоластика занялась отвлеченными вопросами. Что значит отвлеченными? То есть вопросами, которые не имеют никакого непосредственного значения для жизни и спасения человека. Ни о каком домостроительстве и речь-то не шла. Домостроительство спасения. Схоластику увела людей в пустые развлечения на богословские темы. Чем только не занимались. Я думаю, что по истории богословия вы кое-что или уже знаете, или будете знать, какими пустыми, никчемными, никакими, ничем не вызванными проблемами, кроме жадного любопытства, пустого, голого любопытства и фантазии. Вот в чем беда. То есть занялись же чем? Язычеством. Богословие опять перевели на языческие рельсы. Цель домостроительства полностью была предана забвению. И это направление приобрело потрясающее развитие. Оно легкое. Понимаете, я могу писать и писать, думать и думать, рассуждать и рассуждать, спорить и спорить об этих вопросах. У Эразма Роттердамского есть замечательная книга, которая называется «Похвала глупости». Изумительная книжка. Это Эразм, такой остроумный человек, образованнейший человек своего времени. Так? Это 16 век. «Похвала глупости», где он иронизирует над этими схоластами. Говорит, если бы вы спросили апостолов, даже апостолов, в какой точный момент происходит пресуществление даров, они бы вам не ответили. А мои, говорит, фомисты, скотисты, они вам тут же все скажут, тут же скажут, до последней буквы. Вот эти вот произнесли, вот эти вот полслова, уже корень произнесли, окончание нет. В принципе, все, пресуществление совершено. Точно все вам распишут по полочкам. А сколько дискуссий предшествует этому. Причем скотисты могут не согласиться с томистами, а томисты предадут анафеме скотистам. Правда, да чего же интересный вопрос? Какой точно момент? О, Боже мой! И как нужно тут все, что сделать? Чем занялись? Произошло полное возвращение богословия к языческому его пониманию. Это наложило катастрофическую, не тяжелую даже, а катастрофическую печать на все богословие. Дух богословия исчез. И постепенно мы видим, как богословская мысль, все более глубоко увязавшая в философии, так привела к самым печальным последствиям. Когда-то философия была служанкой богословия. Потом постепенно уравнялись, и богословие стало служанкой философии. Особенно показательно в этом отношении уже новое, так называемое, новое время. Особенно последние вот три века, когда богословие находится в полной зависимости от философских построений и концепций, и идей. Экзистенциализм появился в 20 веке, ну, в конце 19-20, и, пожалуйста, вам уже экзистенциальные теологии, вам Тиллиха, например. Это так и идет все в этом плане. Полное подчинение произошло. Но что самое печальное, ну, не самое, а одно из печальных следствий. Школа как таковая уже, как учреждение образовательное, полностью подчинилась идее схоластики. Когда возникли школы на Руси, первая – это наша академия, тогда она славяно-греко-латинская, там братья Лихуды пытались немножечко что-то сделать, но сами они учились уже там, в Италии, но еще что-то они пытались попискивать, вон там святые отцы или что-то такое, но их скоро убрали, и наши школы, сначала наша академия, потом другие, стали твердо твердо и несокрушимо и непоколебимо на рельсы схоластики. Это нужно понимать, это нужно знать. Множество идей, которые характеризовали схоластическое богословие, стали идеями православного богословия. Недаром мы видим такие иронические подчас замечания о догматике Макария, митрополита Булгакова. Например, Хомяков говорит, Макарий провонял схоластикой. Игнатий Брянчанинов спрашивает, что почитать по богословию? Не знаю, говорит, не знаю. Ну, с таким уже, знаете, ну, что называется, на безрыбье рак рыба. Ну, что, разве догматику Макария, он с таким, понимаете, какие вещи? И так далее. Почему? Все пропитано идеями, даже идеями, не говоря о самом духе, мертвечины, которая присутствует в схоластическом богословии. Это вот, друзья мои, беда. Надо понять, что схоластика как таковая, которая выхолостила, кстати, видите, как ничего, хорошо звучит, выхолостить и схоластика, пожалуй, созвучие есть. Выхолостила весь дух святых отцов, привела к обмерщению этой науки, к ее, если хотите, уничтожению в сути самой. Ибо, повторяю еще раз, задача богословия как науки даже состояла в чем? И должна состоять в чем? Обращаю, друзья мои, на это ваше внимание. В познании средств спасения, пути спасения. Познание тех основ духовной жизни, познание опыта святых отцов, изучение этого опыта. Если мы хотим быть богословами, мы должны изучать опыт духовной жизни святых отцов. Вот где богословие. Об этом спросит Господь каждого человека, а не о тех штучках, которые изучаются формальным образом. Поэтому мне хочется сказать, если у вас будет свободное время, каждый возьмите себе какого-нибудь святого отца, посмотрите, выберите, и постепенно, ежедневно, страничку, хотя две, читайте. Читайте. Делайте себе выписки, может, как-то в алфавитном порядке, по темам, то, что вас заинтересует, что вас удивит, может быть, что вызовет вопросы. Так. Делайте себе выписки. Но надо брать именно действительно глубоких святых отцов, настоящих святых отцов. Я почему так подчеркиваю, что очень много появилось литературы такой духовной беллетристики, где сладкие слюни, о том такое-то, сякое-то, сказал то-то, и такие-то воспоминания. Подчас это бывает, и можете ничего, но большая часть – это женские штучки, эмоции. Вот. И ничего нет. Нет никакого вразумления даже там о том, что делать. И потом много ошибочного. Чем мы отличаемся от западного богословия? Тем, что у нас есть критерий истинности. Какой же критерий истинности в понимании, прежде всего, основ духовной жизни? Опыт святых отцов. Опыт святых отцов. Вот пример вам. Как нужно молиться? Вот Афонский, старец, Даримидонт. Быстро-быстро. Не прошло и часа, как произнес 3600 молитв Иисусова. Представляете, в секунду. Скорее, чем в секунду. Попробуйте по часам. Возьмите часы и попробуйте. Произносите. Что это за молитва? У какого святого отца? Где, когда вы это встретили? Ни одной ссылки. Что это такое, значит, заявление? Откровенный протестантизм. Протестантов, да, я сам себе критерий. Мой опыт духовный таков-то. Все. Православие, что говорит, постоянно сравнивая свой духовный опыт с опытом чего? Отцов. Тогда ты увидишь, верен ли твой духовный опыт или ложен. Еще раз, друзья мои, повторяю, у нас есть критерии. Еще православие, вот мы можем услышать об этом критерии, но боюсь, скоро мы его потеряем, как его потеряли на Западе. Слишком много появляется сейчас литература лжедуховной, откровенно антиотеческой литературы, которая претендует, конечно, на славу отеческой. Так что наша задача, друзья мои, вот, заключается в том, чтобы уделить время уделить чтению святых отцов. Было бы очень хорошо, если вы смогли бы взять себе по какую-то книжечку и заниматься этим. И еще на один момент я бы хотел обратить внимание, поскольку времени у нас уже мало, на внешнюю культуру поведения. Вы знаете, когда я впервые открыл пятый том Игнатия Брянчанинова, я был крайне удивлен. Такой строгий, аскетический писатель, который, кажется, полностью сконцентрировался у него на духовной жизни, и вдруг он придает такое значение внешнему поведению инока. Но, подумав, стало ясно. Внешняя расхлябанность, оказывается, поражает и внутренний строй души. Внешнее поведение должно соответствовать тем христианским, если хотите, началам жизни, о которых мы знаем. Сдержанность, скромность, сдержанность от вспышек, тем более от неприязненных слов. Вот. Это очень, друзья мои, важно. И это сказываться должно быть в самой одежде, в самой походке, в самих словах, в самих отношениях. Это очень много значит. И при этом, конечно, эта сама внешняя форма поведения, она должна быть не какой-то нарочитой, не каким-то фарисейством, избави Бог. Она должна именно соответствовать тем началам внутренним, о которых мы знаем. Еще об одном хочу сказать, что для нас страшным врагом является тщеславие. Если мы не будем с ним бороться внутри себя, никакой пользы мы не получим. Я даже не говорю внешне, внутри себя. Тщеславие – это ядовитая змея, которая своим ядом все уничтожает. Даже то добро, которое, как кажется, мы можем иногда делать. Внутри себя бороться с этой вещью. Не позволять ни в коем случае себе в помыслах. Вы слышите? В помыслах, ибо они рождают все прочее. Ни в коем случае не позволять себе развивать тщеславные мысли. Надо бороться с тщеславием, учтите. И, конечно, второе, что всегда присуще этой молодости, плотские, так сказать, вещи. Мысли, борьба с мыслями, не допускать, сразу отвлекаться или на другое. Лучше всего, конечно, на молитву, но ни в коем случае не позволять этим двум, лучше сказать, этому двуглавому змею, жалить нас в пету. Имейте, пожалуйста, это в виду. Тем больше вы вступили в академию, и в конце концов надо же хоть немножко заняться собой. Иначе, повторяю вам, никакого проку от академии не будет. Ну, зачем это говорить, что если мы так отличны от духовного настроения, духовное, я бы сказал, можно ли предположить, что представители других религий вообще ничего не имеют? Я вам скажу, знаете, секрет один. Мы все время говорим о представителях религии, а я говорю о живом человеке. Оказался негодяй, кровопивец, разбойник. Я не знаю, какую религию он принадлежал. Первый вошел в рай. А православнейшие первосвященник, то есть патриарх, прочие православнейшие, слышите, по всем статьям, по всем параметрам оказались кем? На коленях у самого сатаны. Религия дает нам только средства к тому, чтобы мы жили соответствующим образом. Вот, предлагают. Вот видите, как на рынке. Вот вам одни яблочки, вот другие, вот третьи. Вам предлагают. Ну, вот что есть религия. Христианство предлагает оптимальные средства спасения. И предлагает нам помощь в этом. Те не имеют этого, но не забудьте. Каждый человек есть образ Божий. И духовное состояние человека прежде всего определяется чем? Его внутренними импульсами, к чему он стремится, к добру или злу, в рамках даже вот этой своей, будем говорить, лжерелигии. К чему он стремится? К истине, пусть хотя он неправильно ее понимает, или ко лжи. Он, смотрите, сейчас грузинский конфликт, смотрите, что делает Запад. Уничтожены тысячи людей, тысячи, десятки тысяч беженцев, а там нет, Россия, посмотрите, вот, вы слышите? Вот оно, лицемерие, лукавство насквозь, вот беда. Вот оказывается, что может быть совершаться в человеке. Если хотите, хула на Духа Святого просто буквально совершается совсем в нерелигиозной, кажется, сфере.